нашел некоторый выход, это теоретическое построение выхода из абсолютного постмодерна. Я вообще плохо говорю, мне желательно писать, я сейчас постараюсь что-то изложить, как передать, сколько переживайся. Если что-то не то будет, говорить, то тогда говорить. Ну, сначала я так понял, что политмодерн сами понятия, впрочем, это постмодерн, но потом будет достаточно удобно. Они возникали, как нет места, только в контексте самого разговора или беседы о модерне, того, что существует. Вот это бесконечное версии, количество версий предмодерных, они же сами по себе не являются тем самым предмодерным, изначально не было на этом. И модерн мог возникнуть только, ну, изначально это было некое сакральное такое, общее что-то целое, вот, это, вот эти все версии, которые составляют предмодерн, как я понял. И модерн мог возникнуть только в таком, если он развалил бы их на части все по отдельности. Ну, хорошо, вот развалил, возникает модерн, дали его переход, две фазы описали. Это очень замечательно, мне прям понравилось от души, честно. Вот, что такое постмодерн? Ну, здесь уже я могу здесь ошибаться. Для меня постмодерн получается тот же самый предмодерн, только абсолютно обнуленный. Лучше сказать, вывернутый наизнанку. И в этом случае создается тогда, когда абсолютно будет постмодерн на возникнет, то есть сказать. А, ну, мне так кажется, создастся такая благодатная почва, на которой начнут возникать ростки раннего предмодерна, абсолютно зачаточные такие ростки, но они могут быть базироваться на других высших каких-то целях. То есть, понимаете, вот сейчас вот эта вот цепочка вся, у нас есть определенные разные ценности, они меняются, но есть незыблемые. Вот. Потому что изначально некие, ну, как бы, вот эти постмодерные установки были, базировались на каких-то определенных высших силах, для которых все это, ну, сакрально. То есть, и вот этот новый такой росток пойдет, они могут базироваться на несколько других силах вот этих. И поэтому у нас может появиться общество абсолютно нового типа, у которого будут абсолютно нравственные после этого другие ценности, о которых мы даже понять не имеем, в чем будет они заключаться. И вообще, ну как-то так, я субботно сказал, может мне возложить этот комментарий по
поводу. Что, интересно.
Да, я тоже, я что-то сомневался.
Нет, все очень интересно.
Но мне понравилась ваша лекция, спасибо.
Еще, пожалуйста.
Спасибо. Это будет скорее полувопрос, полуутверждение. Значит, если принять вашу концепцию, что постмодерн является логическим продолжением модерна, это вполне увязывается в нормальной, в логике здравого смысла даже, то вы обошли момент фундаментальный, что, может быть, сам модерн является неизбежным, одной из неизбежных вариаций премодерна. Потому что в дальнейшем вы сказали, что модерн это является, как сказать, грехопадением по отношению к премодерну. Но ведь если взять абсолютные основы христианства, то само земное бытие есть уже грехопадение. И в этом грехопадении, значит, либо мы толчемся в одном и том же, в одной и той же фазе выхода из рая, когда есть премодерн, который уже является на самом деле цивилизационным продуктом, если вы хотели бы, чтобы этот цивилизационный продукт вернулся на других основаниях, это есть как раз логика того самого постмодерна, который вы отрицаете. То есть, отрицая земное бытие как логическое движение после изгнания из рая, Вы отрицаете логическую связь этого движения. Вы говорите, хорошо бы создать такой продукт, который вернул бы нас к нашему замкнутому славянскому, русскому, здешнему премодерну. Хотя уже этот премодерн явился какой-то гранью грехопадения. Здесь есть безусловный разрыв. Сейчас, понимаете?
Да. Хорошо, очень хороший вопрос.
Да.
Я благодарю вас. Смотрите, здесь очень интересный момент. Вот чем отличается премодерн вообще в целом от модерна? Можно сказать так, что здесь существует принципиально иное время. Вот понятие «время» – один из тезаурусов, один из элементов тезауруса, о котором я говорил. Время премодерна является циклическим – раз, и временем возврата – два. Это действительно, вот мы утверждаем, что мы живем в эпоху грехопадения. Премодерн – это тоже период грехопадения, но время – здесь существует как то, с чем идет фундаментальная борьба. Это хронокласс. Время премодерна, поэтому мы говорим и Нила Темпора, во время Она, когда Евангелие читает. Мы говорим о преподобных и богоносных отец наших. Мы говорим, что в начале было слово. И здесь не только нас интересует, что было слово, но именно, что оно было в начале. А если в начале, то это по-настоящему важно. Время премодерна – это время, которое строится по борьбе со временем России. То есть это движение назад в рай, это движение против грехопадения. И это время ставится в качестве центральной доминирующей линии социально-политического и религиозного устройства. А модерн, он переходит к линейному времени прогресса, он, по сути дела, переходит на сторону грехопадения. Грехопадение было и здесь, и здесь. Но здесь оно было оценено как зло, а здесь оно как добро, ускорение грехопадения. То есть падает, давай быстрее, давай моднее, давай получше. Сама по себе идея диктатуры моды, которая уничтожает каждый предшествующий момент, как диктатура эфемерного. Прошлое подвергается атакам. Прошлое, ну это все, это неинтересно, это уже было. И на самом деле сама оценка следующего момента, как лучшего, по отношению к предыдущему. И есть та специфическая семантика или аксиология темпоральности времени, которая приходит с постмодерном. Соответственно, мы должны не просто вернуться к догрехопадению, мы должны вернуться к такому обществу, которое рассматривает естественное движение времени как зло и энтропию. То есть, по сути дела, мы должны вернуться к двум противоположным временам, как у неоплатоников. Времени проудоса – исхождение, временной эпистрофе – восхождение. Соответственно, для этого восхождение и борьбу с естественным движением мира, общества, надо сделать ценностью. Это можно сделать от социально-политической модели. А вот что касается времени в постмодерне, это постистория Бодриара. Здесь нет уже больше линейного времени. Здесь существует такой салат, как салат стилей, архитектура постмодерна, где архитектурные комплексы, а в центре пустое зияние, как Дженкс писал. Соответственно, здесь и время совершенно другое, это поствремя. И вот в этом поствремени, постмодерна, вообще невозможно понять ни где грехопадение, ни куда мы движемся. Нет ни прогресса, ни регресса. Нет абсолютно ничего, потому что все приобретает там любая пошлость, любое вырождение, любая энтропия. Как энтропия Майдана, например, типичным распад общества, всех структур, берется как ценность. И люди впадают в некоторое такое вот в галлюцинаторное восхищение фрагментом, одним моментом отдельным, лишенным всякой семантической структуры. Отсюда какофония, отсюда постмодернистская музыка, которая не следует логике мелодии. Гусарь об этом очень хорошо писал, философ, он говорил, что время, оно как мелодия. Оно имеет начало, середину и конец. И мы когда слышим мелодию, мы слышим ноту, она имеет смысл только если мы помним предыдущую и предугадываем будущую. Тогда это мелодия. Если просто обрезать эту ноту от прошлого и будущего, то это будет чистый шум. Так вот, если здесь время прогрессивное, модерное, то это просто действительно какофония времени, перестановка. Прошлое может идти, как в фильмах Тарантино, за будущим, там совершенно хронологическая последовательность не важна. Поэтому на самом деле у каждого из этих парадигм есть свое время. И вот здесь уже это не время, как понимаешь, уже никто не знает, какая игра, что когда ночь особенно черна, никто уже не понимает, что это ночь. Потому что никакого сопоставить это даже с вечером или с утром невозможно. Ночь черна в самой нижней точке, в полночи. Соответственно, в этой ситуации вообще, по сути дела, нет времени, нет истории. И вернуться к прогрессу или даже к регрессу никакому времени из этого постмодерна нельзя, потому что нет точки. Отсчеты здесь все разваливается. А может, что касается обращения к этой модели русского премодерна, то, конечно, просто так взять и прийти туда, откуда мы ушли, мы не можем. Этого места тоже нету. Это место исчезло. Соответственно, мы начинаем с какой-то другой точки. С точки вопрошания, не с точки воли, с точки несогласия, с точки, на самом деле, вот этого бронзового века героев, который воссоздает то, что мы утратили, опираясь не столько на фактичность, не данность это, сколько на собственную волю и собственный дух. Это очень поэтому сложная идея, и вот в философии я это называю понятием радикального субъекта, который есть там, где нет субъекта. Вот можно провести такой эксперимент, полностью взять и лишить человека там сознания, разума, есть эксперименты, просто всего. Но есть какое-то ядро, которое говорит о том, что внутри человека, несмотря на любые испытания, на любые травмы, просто вырождение, там все что угодно, есть некая точка, которая является последней, неразмываемой, некая такая вот кость бессмертия, на самом деле, которая именно благодаря постмодерну и способна проявиться. У нас не за что хвататься, у нас абсолютно черная ночь, и то, что не совпадает с чернотой этой ночи, это и есть радикальный субъект, который волевым образом может восстановить то, что мы действительно утратили, с чем имеем дело, как с последними остатками, потерявшую собственную систему. Поэтому этот вопрос не просто консерватизм, это совсем другое. Обращение к этой форме — это в значительной степени совершенно новое строительство, только после, как бы совершенно в другом направлении, находящееся от общей тенденции. Это, безусловно, антизападное, антисовременное, антимодернистское, антипостмодернистское, но не совсем консервативное, потому что мы то, что можно было консервировать, уже все потеряли. Мы не можем сделать шага назад. Мы можем сделать, как ни странно, только еще один шаг вперед. Потому что то прошлое, о котором мы говорим, не находится сзади. Сзади уже ничего нет. И советский период, и 20 лет этого либерального кошмара абсолютно, по сути дела, разрушили структуру русской идентичности нашей культуры. Это мусор. Мы общество мусора. И сделав шаг назад, мы ничего не найдем. Нам надо сделать столько шагов назад, что у нас просто столько шагов времени нет. Поэтому очень сложная проблема с этой структурой времени. И напрямую она не решается. Еще, коллеги, вопросы? Да, пожалуйста.
Мне кажется, что сам вот переопределение, да, о котором мы сейчас рассказали, ну, с жизнью, да, вот он сам является, если вот разобраться логично, даже вот выше, чем существование Адама и Евы в раю. Да, потому что вот они существовали как бы в однотипном таком стабильном обществе, да, не обществе, как сказать, ну, существовании. Ну, и не умели, не могли сравнивать ничто ни с чем. И вот поэтому вот древо познания, как, да, с которого вкусила Ева, оно было причиной того, чтобы человек упал вниз, да, ошибочно, грех, это же погрешность, ошибочно. И уже из вот начала с этого снизу начало все движение вверх, вот, чтобы познать добро и зло, чтобы стать богатым. Вот как в Евангелии написано, когда фарисеи подошли к Христу, начали его обвинять. Вот, ты богохульствуешь, что сказал, что ты сын Божий. А он говорит, уже не выдержал, говорит, да, я Христос, я сын Божий. А вот не написано ли у вас, я сказал бы Бог, да? Ну, и вот к чему я веду, что без этого вот таких определений, да, вот, без познания всего добра и зла, вот без этой петли, вот, которая слева вверху нарисована, вот, когда ты обходишь все знания и видишь, проходишь все этапы развития, да, это как, вернее, по спирали лучше нарисовать, так. И ты должен, как бы, на сверху, если на спирали смотреть, в определенный момент ты пересекаешь нижнюю ветку. То есть надо вот постмодернизм, да, вот современная, как бы, культура, философия, она должна пересечь старый премодернизм, но уже выше него, как бы, и выйти на новый этап развития, как бы, получается так, мне кажется. То есть вот сам ответ на вот ваш вопрос, он в этой петле сверху нарисован. Только если видишь все, ты можешь все проанализировать, обдумать и прийти к правильному логическому и объективному спокойному решению. Да, иначе все только как бы частично. И вот хотел спросить еще интересно, вы сказали, есть мнение православной церкви насчет того момента, когда Люцифер начал выводить из премодернизма сознания людей. Вот,
да, очень интересно. Во-первых, что касается грехопадения, если у католиков есть такая догма даже, «Феликс кульпа» они поют в пасхальное песнопение, «Благословенна вина». Идея того, что если бы человек не пал, то Христос бы не пришел. В этом смысле применительно к этой парадигмальной философской модели, можно сказать, если бы постмодерн не пришел для того, чтобы просто покончить там совсем, он не смог бы, не обнаружилось бы то, что не подвержено вообще растворению. То в этом смысле, конечно, в этом есть некоторая фундаментальная логика. Это катастрофа, это гибель, это смерть, и надо их воспринимать как катастрофу, гибель и смерть, как и грехопадение является катастрофой, гибелью и смертью, но в этом есть определенный смысл. Другое дело, что есть те, которые являются, ну, как бы чистыми объектами этого процесса, которые как мусор смывает и все. Вот люди, которые... Постмодернизм – это такой поток мусора. И если он очень мощная волна, такой остров мусора, как сейчас в Тихом океане, в Америке плывет такой огромный, совершенно как континент. Континент по всякому отребью выброшенных бутылок, каких-то пластиковых пакетов. Вот на самом деле постмодернистская культура – это именно то же самое. Но есть среди мусора, и есть тот, кто захлебывается в нем, плывет среди этого мусора. На самом деле есть тот, к кому эта катастрофа обращена. И вот это очень важно. Хайдеггер называл это таким термином по-немецки. Унтерганг – это нисхождение и смерть. И есть, Хайдеггер говорил, еще есть унтергейенде. Это те, кто нисходит. То есть есть нисхождение, постмодернизм – это просто нисхождение, это просто провал, такой эпик фейл, такой тотальное исчезновение в мусорный остров там, последних остатков человеческой творческого начала. И есть те, которые в этом процессе не тождественны самому этому процессу. То есть те, ради которых этот процесс, я хочу сказать, что не это благословенна вина. Вина-то сама не может быть благословенна. Постмодерн сам по себе чисто отрицательная вещь, как ничто. Но на самом деле те, кто вовлечены в это ничто, те, кто пробуждаются парадоксальным образом в центре этого ничто, вот те на самом деле действительно в чем-то даже более достойны, чем те люди, которые жили в постмодерне. Легко жить в раю, трудно быть праведником в аду, на самом деле, или в тяжелых условиях. То есть легко, когда кругом все ходят в церковь, тоже пошел, тебя несет самим, там все колокола звенят, все люди пошли. А когда кругом там коммунистические офицеры с маузерами, на самом деле, или там комсомольские заграждения, тогда в церковь не пойдешь, потому что на самом деле несет совершенно в другое место волной. И вот, а когда вообще уже, по большому счету, все там осквернено, все превращено в спектакль, то здесь уже добраться до сакрального совсем становится практически невозможно. Но те, кто добирается, те оказываются в 100 раз ценнее, в миллион раз ценнее, чем те, которые ходили в эпоху вместе со всеми там. Поэтому, на самом деле, вот интересно, как горели коммунистические билеты, партбилеты в 91 году. Советское общество, все, оно было полностью коммунистическим. И вдруг изменилась парадигма. И оно как бы все просто, партбилеты запылали, на самом деле. Теперь все со свечками. Те же самые люди, которые там с партбилетами выхаживают. Смена парадигмы, все меняется. А что касается, это интересная очень вещь по поводу освобождения сатаны. Существует такое православное учение о тысячелетнем царстве, хилиастическое учение. Оно сильно отличается от протестантского и католического, особенно протестантского, которое рассматривает тысячелетнее царство впереди. А вот православное учение рассматривает, что тысячелетнее царство было от Христа, ведь точнее даже от империи, от 4 века, от первых соборов, от эдикта о веротерпимости Константина до падения Константинополя. Там приблизительно так получается, около тысячи лет. То есть это тысячелетие, собственно говоря, существование православной империи. И превращение еще русские, когда Византия пала, а мы остались. Мы придумали, ну не придумали, а нам открылась такая картина Москвы Третьего Рима. То есть еще на какое-то время Московское царство держало дьявола, дьявола современности, дьявола нового времени под спудом, на самом деле. Но как раз раскол и был, пришелся на тот период, на 17 век, когда это Московское царство стало уступать место совершенно другой парадигме. И вот это уже с точки зрения тысячелетнего византийского периода, плюс приращение, попущение русской истории Московского царства еще 200 лет, после этого уже началась модернизация самой России. Поэтому вот эти два учения очень важны о том, что хилиазм находится в прошлом, тысячелетнее царство, скованный дьявол, и потом он выходит в то время, когда для протестантов и католиков, у них, католики вообще не считают это ересью, а для протестантов хилиазм считается тысячелетнее царство, считается, что будет в будущем. Вообще это очень интересная тема. Сейчас тема эсхатологии вообще в центре внимания даже политической.
ситуации. То есть практически согласно всем трем монотеистическим религиям, иудейской, христианской и исламской, мы живем в последние времена. То есть в этом отношении постмодерн в глазах христианина – это типичное царство антихриста. В глазах мусульманина – это царство Даджала. А в глазах традиционалиста иудеи – это эре прав, эпоха великого смешения. Поэтому даже такие политические события религиозными кругами сегодня толкуются в этом ключе. Самое поразительное, что относительно Крыма существует очень много пророчеств и у православных, и иудеев. На самом деле, сейчас в Израиле только что была опубликована статья потомка Виленского Гаона, современного раввина, относительно того, что есть предание, что когда русские вернутся в Крым, иудеи должны начинать готовиться к встрече Машиаха. Такая вот любопытная вещь. То есть, на самом деле, и у мусульман очень тоже интересный ряд пророчеств есть, связанных немножко с другими темами. Но вот то, что мы имеем дело с неким финализацией культурного и социально-политического цикла, и с религиозной точки зрения, и с точки зрения просто культурологической, в этом, конечно, нет никаких сомнений. И современный западный такой европо-американский политический, социальный, культурный стиль, он с точки зрения как раз любой версии премодерна, любой религии, ничем как откровенным там антихристом восприниматься не может. То есть модернизация это движение в сторону антихриста. Движение европеизация, вестернизация это чистая парадигма антихриста. Но почему это вызывает смех? Потому что представление об антихристе закончилось еще в эпоху раннего модерна. И оно может возвращаться в постмодерне просто ну как тарантиновский персонаж на самом деле, или персонаж из фильма ужасов. Это все возможно сегодня, в наше время, но на основании, что рядом будут какие-то еще там Микки Маус, возвращение Микки Мауса, Элвис Пресли, который жив и так далее. И, соответственно, в таком вот карикатурном ключе там, элементы премодерной религии постмодерн, в общем, принимает и вполне рассматривает. Та жесткая цензура на религию, которая была в модерне, она уже сама по себе отпала, и сейчас религии допускаются, но на уровне именно карикатур, наряду с рядом с какими-то вот с такими экзотическими формами веры, как Нью-Эйдж или там еще более безумные формы. Поэтому на самом деле запрет оказывается более еще нормальной вещью, приличной, чем всеядность, чем вседозволенность и легитимизация всех религиозных моделей. Так, еще вопросы?
Да, Александр Георгиевич, у меня будет вопрос про политический аспект постмодерна. Вы как раз говорили о власти меньшинства и хотелось бы меньшинств, да. И хотелось бы узнать конкретно, какие еще есть тенденции именно вот в этом контексте.
Ну, на самом деле, вот с политической точки зрения, конечно, из трех идеологий модерна в конце выиграла только одна. Это либеральная идеология. Сейчас три идеологии политических доминировало в модерне. Это либерализм, коммунизм и фашизм. Фашизм пал первым, коммунизм пал вторым и остался либерализм. Поэтому на самом деле либерализм это та точка как раз политической идеологии, которая стоит здесь, строго между модерном и постмодерном. Либерализм оперирует с индивидуальностью, с индивидуальным субъектом. Это главная мера, индивидуум – мера вещей в либерализме. И, в принципе, это то, о чем говорил Фукуяма в начале 90-х годов, когда он говорил о конце истории, что либералы победили фашистов и коммунистов, и теперь весь мир только либералы, то есть вся эта идеология политического либерализма доминирует глобальным образом, у всех есть рынок, у всех есть разделение властей, у всех есть парламенты и так далее. И вот таким образом история заканчивается, потому что от политики переходим к экономике, говорил Фукуяма. Кстати, с ним встречался в 2005 году в Вашингтоне. Он говорил, что он пересмотрел немного свои философские взгляды на этот процесс конца истории, потому что не до конца еще все-таки с его точки зрения либерализм победил, как сейчас мы видим. Действительно так. Но что интересно, что с политической точки зрения, с точки зрения политической идеологии, все процессы, которые сейчас проходят, они проходят при базовом утверждении победы индивидуально. Все сверхиндивидуально, например, класс в марксизме или раса, или государство в фашизме, национал-социализме, они уже дискредитированы. Поэтому доминирует представление об индивидуальной идентичности. Но постмодерн в значительной степени
двигается в сторону субатомарности. Поэтому на самом деле начинается вот за либеральной политикой новый тренд постмодернистской, постлиберальной политики, которые связаны уже с неким игровой рекомбинацией индивидуума. Это связано с постгуманистическими традициями, постгуманизм или трансгуманизм. Представление о том, что в политике должны участвовать, вот, например, Бруно Латура, тот самого автора книги «Нового времени не было», о котором я говорил, который повторял, проверял Пастера на, увлечил Пастера в фальсификациях, изучал лабораторию, то у него есть такое представление парламента вещей. Вот он предлагает постмодернистскую модель дать возможность, ну, голосовать животным, например, которые будут сохранять свою экологическую нишу, предметам различным, у них тоже ведь есть определенное право. Вот это расширение и углубление демократии. Потом на самом деле можно одному человеку два дать голоса, например, в перспективе, потому что это шизофрения, у него одна сторона говорит одно, другая другое. И в принципе, почему он должен вообще этому тоталитарным образом следовать, что ему только один голос? Соответственно, по количеству вот таких внутренних там или каких-то разных центров человеческого существа, потому что голова говорит одно, другие части тела, они вообще по-другому видят все. Соответственно, вот эта диверсификация постиндивидуальных элементов, это есть политические проекты. Они в основном вот зафиксированы у Фуко, у Жиля Делеза, на самом деле, в современных новых левых, новых анархистских тенденциях, где уже, по сути дела, начинает субъект, начинает рассеиваться. Индивидуальный субъект становится, на самом деле, рассыпается на целый ряд таких определенных элементов. Вот, по-моему, в Париже сейчас, в одном французском городе, я смотрел персонаж, там два брата-близнеца представляют две крайние партии, борются за пост мэра, они абсолютно одинаковые. Один близнец другого поливает. Это, в принципе, очень постмодернистская, либеральная идея, постлиберализм такой, когда индивидуум дублируется, распадается, умножается. Или возникает представление о резоме, как о политическом субъекте. Это, конечно, у Делеза не продумано, потому что идея такая, смотрите, была интересная у Делеза, французского постмодернистского философа, что обычный субъект мыслит себя таким образом. Вот есть поверхность, есть растение, есть корни, есть крона. И это растение, это индивидуум, на самом деле, это то, что его корни, это его бессознательное, его телесность, его крона, его сознание, а поверхность — это то, что их отделяет. Одновременно это прошлое, это будущее. Это классическое представление о главном акторе, что вот у человека есть, скажем, телесное или там желание, и есть мысли. И он находится всегда равен себе, он носит одно и то же имя, он, крона растет, например, с детства, там корни тоже растут, и возникает некое такое индивидуальное существо, метафора дерева, метафора растения. А Делез говорит, что это вот слишком модернистское представление. Постмодернизм рассматривает ризому, то есть корневище. Это ризома, это корнеплоды, которые растут параллельно земле, не перпендикулярно поверхности, а под поверхностью, и могут давать отдельные ростки вверх, или грибницы грибов, и отдельные, и корни вниз. Причем, если здесь такое дерево или растение вырвать с корнем, то все, конец, его нету. А здесь, на самом деле, речь идет об игровом эго. На самом деле, поэтому, если вырвать какого-то одну персональность, ее ликвидировать или там репрессировать, то другая спокойная часть выпростается в другом месте. И Делез считал, что, например, использование ников в сети является признаком такой плюральной индивидуальности. То есть можно, собственно говоря, представить голосование не только реальных пользователей, но и ботов, например, или каких-нибудь вирусов, вирусное голосование. Соответственно, ну а потом сказать, а чем вот вирусы, они сильно уж отличаются от, или там автоматические смс-ки рассылаемые, чем отличаются, которые мы бы посылаем. На самом деле, при нынешнем таком свободной эмуляции или рекомбинации слов, приблизительно то, что мы посылаем друг другу, вполне можно поставить на коммерческую промышленную основу, и будут сами себе рассылать разные телефоны, определенные смс-ки. То есть количество индивидуумов, участвующих в политических процессах, может быть гораздо больше, чем количество таких действительных реальностей. Вот виртуальность, это на самом деле, политика становится виртуальной, политика становится
а даже еще более, более в общем спектакле, чем об этом писал Ги Дебор. То есть, по сути дела, это превращается в некое шоу, которое показывает один телевизор другому. То есть настолько уже не важно то, что... Вот сейчас, например, то, что показывается на больших экранах, смотрят представители тех, кто включены в сеть, и те, кто не включены. Но на самом деле те, кто не включены в сеть, они ни во что не включены. Там дома хозяйки, люди в провинции, они ни на что не влияют, они ничего не понимают, все, что им говорят дикторы. И они, в принципе, следят просто, как вот Юрий Михайлович Мавлиев говорил, что любили в деревне любили телевизор за сущность изображения. Просто, что там есть изображение, сама вот сущность его, что вот люди смотрят. И поэтому на самом деле только те, которые способны еще интерактивно на что-то, посмотрел какую-то передачу, раз там набрал в Фейсбуке какой-нибудь фрагмент или что-то свое решение, это еще хоть какая-то активность. А в конечном итоге остальные просто ни к чему. В общем, что они смотрели эту программу, что не смотрели, бесполезно. С таким же успехом можно поставить один телевизор, и напротив него другой телевизор. Экран к экрану, на самом-то деле. Один смотрит, другой показывает. То есть их диалог между собой практически исчерпывает всю содержательный обмен информацией. Идет трансляция? Идет. Даже две трансляции. Такой определенный диалог телевизоров, которые сами друг друга показывают. Вот приблизительно в этом виртуальном переход, в это виртуальное представление о политике, рассыпание субъектов, переход политики на субатомарный уровень, и исчезновение горизонта цели, горизонта будущего, горизонта прошлого. То есть в этой политике существуют персонажи, акторы, которые не имеют никакого исторического представления о том, что они делают. Они делают один жест, некий флешмоб возникает. Собрались, пошли на голову, кастрюлю одели, ушли. Это революция. Революция ничего личного. Вот. И опять ничего нету. Соответственно, как было, так и есть, только еще гораздо хуже. Соответственно, вот политика постмодерна – это как бы постлиберализм. Я определяю это как то, что входит, когда либеральная идеология уже перестает быть идеологией как таковой, а приходит в вещи просто. Но на самом деле либерализм становится неким таким материальным миром. То есть мы живем в мире материального либерализма. Все предметы, которые мы делаем, это либеральные предметы. Они сверстаны по либеральной идеологии. И нам уже об этом забыли сказать. То есть как вот современные юзеры, уже никто не знает просто. Если раньше еще знали, как программы пишутся там, в первое поколение компьютеров, даже если это люди были не программисты. На втором поколении уже иногда какие-то выскакивали циферки такие, которые свидетельствуют о том, что есть там что-то. Но в современных хороших компьютерах люди же вообще не подозревают, как он устроен просто. Вообще никаких представлений. Просто вот он только отвечает такой юзер-френдли настолько, что там еще есть, кроме вот этих вот картинок, там табло, мы даже себе представить не можем. Точно так же либерализм, он на самом деле как код, как операционная система, он уже забыт вообще. И о нем никто не говорит, мы имеем дело с его... с интерфейсом. И альтернатива, конечно, не может быть ни марксизм, ни фашизм либерализму. А если говорить об альтернативе, только четвертая политическая теория тоже за пределом вот этих трех представлений о модерне. Но это самая такая интересная и самостоятельная тема. Хотя вот все равно и четвертая политическая теория все равно будет иметь дело с такими концептами и с реалиями именно постмодерна. Даже стремясь его как-то преодолеть или стремясь выстроить некоторый другой, не деструктивный, не деконструкционный, а конструкционный, например, постмодерн, все равно будет иметь дело с этим множеством. Поэтому на самом деле попытка противостоять политике постмодерна с опорой на старые, модернистские или консервативные даже модели, бесполезна. Здесь необходимо действительно... тоже усилия, как и в случае с бронзовым веком, как и в случае с тем, что мы говорили, возврат к русскому премодерну православному. Это очень непростые вещи, требующие колоссального творческого, если угодно, напряжения. Может быть, гораздо более даже творческого, чем во все предшествующие эпохи.
Спасибо.
Да,
я хотел бы уточнить функциональность радикального субъекта. Может быть, как экзистенциальную или аналогическую даже. Ведь чем он является? Каким-то новым началом, которое создаст некое новое конструктивное общество, да? Или же это такой некий катехон, да, удерживающий от среды, который просто придет на смену, ну, вот этому исчезнувшему Третьему Риму. Ведь собственно, в православии линейное время, оно играет фундаментальную роль, да, потому что было начало, есть конец. Апокалипсис заканчивается тем, что он говорит, иди Господи, да, и если воспринимать постмодерн как вот эту вот культурную смерть, смерть как бы такой глобальную, то ведь православие и утверждается, и христианство вообще там, где наступает смерть, да, то есть невозможно воскрешение без смерти. И тогда какова роль в этом, вот, в этой концепции радикального субъекта? Ну,
отличная тема. Вот смотрите, с точки зрения эсхатологии и экклесиологии христианства есть некоторый зазор, когда катехон, который держащий, удерживающий теперь из второго послания святого апостола Павла, и он представляется как раз с той империи, с православной империи, как тысячелетним царством византийским, который держит, сдерживает сатану. Вот есть такой зазор, очень интересный, когда эта империя рушится. Рушится и Византия, и рушится Москва Третий Рим. Подмена вместо Московского царства, Санкт-Петербургское светское государство. Это означает, с точки зрения православия, что катехон взят от среды. А что значит катехон взят от среды удерживающей? Теперь это означает, что князь погибели приходит. И вот возникает такой момент. Мы знаем, что будет после того, как установит царство Антихриста. Будет второе пришествие Христа. А вот мы находимся в этом периоде между моментом изъятия катехона и вторым пришествием. И вот здесь очень важный момент. Если больше никто не держит человечество, культуру, дух, общество, политику, это важно, потому что политика — это выражение нашей души, а не что иное. И если здесь происходит полное царство модерна и постмодерна, то на самом деле, как этот вот период между изъятием катехона и приходом, вторым приходом, пришествием Христа, как этот проход прожить? Потому что здесь нет ничего, что позволяло бы держать порядок, потому что катехон, на котором все держится, рухнул. Вот это самая главная проблема онтологии старообрядчества. На самом деле старообрядцы очень много этому внимания посвящали и были настолько радикальные, отчаянные согласы, в частности нетовцы, русские Спасово Соглатие, которые утверждали, что исчезло все вообще, исчезла даже церковь, исчезла, церковь на небо ушла. И даже молитвы нельзя молиться, а можно только вздыхать. И вот это представление в этот период, вот это как раз... Где является радикальный субъект? Это является поле явления радикального субъекта. Радикальный субъект – это и не второе пришествие, и не катехон. Катехона нет, а второго уже нет, а второго пришествия еще не наступило. Но кто же здесь, вот в этой ситуации, когда все потеряно, когда ночь абсолютно черна, кто является носителем ожидания Христа и кто является носителем памяти о исчезнувшем катехоне? Катехона нет. И о нем все забыли. Христос не пришел, и о том, что он придет, все забыли. Царствует совершенно противоположное. Царство нигилизма. Вот кто такой, кто это все фиксирует? Ведь никого нет и ничего нет. Кто является Унтергейенде, нисходящий? Кто является центром этой ночи? Потому что ночь гасит все, и никого не видно. Но кто-то в ней шевелится, кто в ней дышит? Это радикальный субъект. А по... Интересно, что по Хёльдерлину, о котором говорит Хайдеггер, это поэт. Кто такие, когда в стихотворении «В отцу диктора», почему поэты задаются вопросом Хёльдерлин. Поэты, они в ночи богов, в священной ночи, в ночи богов следуют по стопам Диониса. То есть в этом смысле они те, которые верны катехону, когда его нет. Это монархисты без монархии, монархисты без царя. Это православные без церкви, потому что церковь на небо ушла. И которые являются как бы результатом этого фундаментального страшного испытания. Те, которые являются субъектами этого испытания. Вот это радикальный субъект. Это на самом деле точка, которая концептуально и духовно расположена между уходом катехона, уходом удерживающего теперь, и вторым пришествием Христа.
Но это нельзя сказать, что это человек, потому что человек гниет и распадается, превращается в машину. Нельзя сказать, что это общество, потому что общество превращается в демократию и дальше просто растворяется в хамстве. Что это такое? Даже нельзя сказать, что церковь, потому что и церковь подвергается, историческая церковь, земная, подвергается определенным тем же самым революционным трансформациям. Ну и в Западе это совсем очевидно, это их проблема, но это не в менее степени важно и для нас на самом деле. Соответственно, вот радикальный субъект – это как раз промежуточная инстанция. Это тот, кто остается, когда все исчезает. Тот, кто остается внутри сакрального, когда сакрального больше нет. Но можно так сказать, что это монархист без монархии, коммунист без Советского Союза, православный без церкви. Без церкви. Вот это радикальный субъект. Это очень сложная конструкция философская. У меня несколько книг на эту тему написано. «Радикальный субъект и его дубль». Я о нем говорю очень подробно в постфилософии, где как раз излагается эта картина трех парадигм. Ну, это общая картина. На самом деле, вначале, когда я читал этот курс в МГУ, мне говорили, что это, ну, как бы сказать, я придумал. На самом деле, когда разобрались, понятно, что сейчас весь мир просто оперирует с этими тремя парадигмами, там, в британской энциклопедии. Это самая обычная вещь, то есть ничего здесь нового. Просто поскольку мы застряли на каком-то таком раннем этапе модернизации, для нас это все так... в диковинку. А европейцы, они все просто этим категориям, любой философ, любой социолог, политолог, культуролог, для него это обычная вещь. Точно как геополитику не я придумал. Просто я ее изложил, и это объективная вещь. Сейчас уже понятно, что это... Вначале потому, что я половину этих авторов выдумал, на самом деле, которых я писал, настолько никто не знал. Точно так же и вот по поводу... Я говорю, в общем, вещи довольно такие, конвенциональные. И вот, но что касается радикального субъекта, вот это действительно очень тонкая вещь. И вот здесь как раз я немного знаю авторов или философских школ, которые об этом думают, хотя на самом деле, мне кажется, о чем думать, как о фигуре радикального субъекта. Ницше говорил о нем как о победителе Бога и ничто. Это очень интересный момент. Победитель Бога, то есть это значит модерн, но ничто, потому что ничто вскрывается как его результат. То есть это как бы и не премодерн, и не модерн с постмодерном, а что-то еще, выходящее за эти парадигмы, что-то такое, что обнаруживается исключительно через такой чудовищный опыт полной богооставленности. Это особая философия и теология богооставленности, которая нащупывает путем просто почти эмпирическим, историко-эмпирическим путем нащупывает ту инстанцию, которая располагается в ней. Потому что, собственно говоря, что-то, что находится в пустоте и ничто, еще не является пустотой и ничто. Это вот очень сложный концепт, если угодно. Но, на мой взгляд, действительно, это самый важный и самый интересный вообще, если с философской точки зрения говорить о нашем моменте, нашем обществе, это самая серьезная фигура радикального субъекта. Она наиболее, можно сказать, провиденциальная, наиболее важная. Потому что если мы не нащипываем эту инстанцию, то все, что мы говорим, будет помещено в бедлам там, гниющего модерна или постмодерна. Потому что говорить можно по-настоящему что-то осмысленное только от лица радикального субъекта и обращаясь к радикальному субъекту. Все остальное, как бы сказать, такое радио, которое вещает само на себя. Да, пожалуйста.
То политика все больше и больше представляет собой такую вот виртуальную сферу, да? А с другой стороны, мы знаем вас не только как философа, читающего лекции, а как человека, сплочающего вокруг себя определенные, так сказать, политические, может быть, силы, которые нельзя назвать не только исследовательскими или культурными. И вот с третьей стороны, последние несколько недель в публичном поле ходит ваш призыв с оружием в руках уничтожать национал-предателей, которых, я думаю, в этом институте, не меньше половины. Вот. И насколько это реальный призыв, насколько вот вы отвечаете за эти слова, насколько... вы, там, не знаю, ребята из евразийского движения вот скоро начнут вооружаться, и насколько вообще, ребята, не знаю, преподавателям нашим можно начинать бояться, или это тоже такое?
Александр Георгиевич, вы можете не отвечать на вопрос этой особы, потому что она является, она провокаторша, клеветница, и она хочет составить себе политический капитал именно как, ну, как жертва репрессий, которые...
Я уже прощаю, на правах удерживающего кинокамеру я хочу покинуть это уважаемое собрание, потому что, Олеся, я очень давно вас знаю и люблю, но то, что вы сейчас говорите, является абсолютно неправдой. Спасибо за лекцию.
Хорошо. Благодарю вас. Знаете, я хочу сказать, я отвечу на этот вопрос. Во-первых, тот, почему, мне кажется, Олеся, в чем она права, потому что я никогда не говорю подобных вещей, и, соответственно, вот так, ну, такой, может быть, просто несознательный климат, но высказываете вещи, которые не соответствуют... Где это написано?
Ну, принеси, покажи. Да.
Нет, смотрите, дело в том, что я чувствую дальше. Я этого близко не говорил, во-первых. Если бы говорил, я говорю жесткие вещи, и здесь говорю жесткие вещи, и на телевидении говорю жесткие вещи, и в интернете говорю жесткие вещи, да все жесткие вещи, которые я говорю, я о них отвечаю. То есть то, что я не говорил, я не говорил. С оружием в руках. Национальный предатель. Я никогда никого не призывал к уничтожению. При этом национал-предателям я отношусь очень плохо, крайне плохо. Считаю, что они неправы фундаментально. И считаю, что их место в нашем обществе чрезвычайно искусственно завышено. При этом они имеют право на существование, они не имеют права на репрезентативную трибуну национальных предателей. Вот это основная моя мысль. Теперь, что касается участия в политических процессах. Вот те политические процессы, которые представляют для меня интерес, и в которых я активно участвую, и люди, которые меня поддерживают, разделяют мой взгляд, тоже активно участвуют, они все имеют философский характер. Мы не партия, мы не какое-то движение, которое ставит перед собой задачу распределения благ или власти. Это на самом деле то, что можно назвать политическая философия. Каждая философия, любая философия, либеральная, платоническая, индивидуалистическая, имеет в себе обязательно политическое измерение. То есть политика – это не нечто дополнительное, добавленное к философии. Политика – это средство необходимой философии. Причем иногда, как у Платона, существуют обширные философские системы, которые эксплицитно эту политическую модель в государстве, в законах, в политике, в диалоге представляют. А бывают те философии, которые содержат политическое измерение имплицитно. То есть любая религия и содержит в себе политическое измерение. Обязательно. Сейчас я читаю в МГУ курс, который называется «Философия политики». Эта философия политики, вот это он в интернете есть, всех, кому интересно, приглашаю посмотреть. 7 лекций этого курса. Это новый курс совершенно. У меня есть и книжка «Философия политики», учебник. И вот там я объясняю, как любая философская, любое вообще концептуальное мышление рано или поздно выражается в политическое действие, и как любое политическое действие, даже если оно не осознает само себя философски, имплицитно в свернутом виде содержит в себе философскую программу. Это прекрасно показал Фуко, Мишель Фуко, вот в своих работах, в своих философских моделях, что любой дискурс, любое высказывание является политическим, только осознаем мы это или нет. Потому что ни одно высказывание не рождается само по себе. Любое высказывание связано с определенным контекстом, с определенными ценностями. В частности, как вот стремление там, оформить этот вопрос, направленный против меня, это политическое высказывание. Политическое высказывание, которое, видимо, защищает позицию национал-предателей. И, судя по его интенции. Я допускаю, что такое высказывание возможно, я допускаю, что оно на самом деле имеет право на существование, и в рамках, скажем, интеллектуальных или политических споров, и политологических, философско-политических дискуссий, я считаю, что любые мнения, совершенно любые, и философские, и политические, и мировоззренческие, могут обсуждаться и рассматриваться, потому что здесь нет никаких преград. Другое дело, что наше общество в 90-е годы и даже в 2000-е годы находилось под таким тоталитарным воздействием либерально-западнической парадигмы. Я хочу обратить внимание, когда мы говорим слово «гражданское общество», «права человека», «свобода», «демократия», «рынок», мы придыхаем, мы сразу же вкладываем в эти слова позитивную ценность. Мы не думаем, что это, откуда взялись эти термины, мы не думаем об их содержании, мы не поверяем эти термины неким таким философским индивидуальным рефлексиям. Для нас это само собой разумеющиеся вещи. Точно так же в советское время само собой разумеющимися вещами были коллективизм, верность государству, советский патриотизм и так далее. И тогда советские люди не подвергали это сомнению. Если мы не подвергаем критического рефлексии термины и слова, которые мы произносим с позитивным пафосом, рано или поздно они потеряют полностью свой смысл. Поэтому на самом деле, как советские люди в свое последнее десятилетие Советского Союза, когда их спрашивали, скажите, коммунизм это слева или справа? Они говорят, нет, коммунизм это в центре. Это вот коммунизм, это само собой разумеется. Хотите левая идеология с точки зрения всего поля. Если забыть, что коммунизм левая идеология, рано или поздно, он скажет, нет, коммунизм это все. Рано или поздно мы забудем, что такое коммунизм. Точно так же либерализм. В 90-е и 2000-е годы либерализм стал всем по умолчанию, операционной системой. Он постоянно, либерализм, запущен в наше общество, наше придыхание при слове права человека, демократизации, модернизации и так далее, и другие там формулы, они, будучи не рефлекторно внедренным в наше сознание, приводят к тому, что мы становимся зависимыми от Запада, мы зависимы от Запада в интеллектуальном смысле, в политическом, в медийном, в культурном, в ценностном, в аксиологическом. И мы утрачиваем какую бы то ни было возможность исторического мышления, свободного от этой довольно жесткой и плотной западной колонизации. Я в этом отношении являюсь наследником русских славянофилов, русских евразийцев, представителей того, что называлось идентитаристское течение русской философии. И, конечно, и славянофилы, и евразийцы, и другие представители этого консервативного, там, скажем, Соловьева в значительной степени, и Флоренского, и других, и Сергия Булгакова. Ясно, что эти философии консервативные, они на самом деле всегда несли в себе политическое измерение, всегда предполагали нормативную ценностную систему и идеологическую систему, отличную от западнической либеральной. И вот в условиях Крыма, в условиях битвы за Украину сегодня и в других событиях, там, Болотной площади, конечно, сталкиваются не просто те люди, которые за будущее, а другие за прошлое, одни за свободу, другие за тоталитаризм. Это примитивное представление. Сталкиваются два мировоззрения. Либеральное, модернистское, постмодернистское с одной стороны и консервативное, ориентированное на ценности больше, в конечном итоге премодерна или нерефлекторный модерн советский, который изучает советский консерватизм, но совершенно разного толка. Одни рассматривают время как абсолютную истину, либералы, а Запад как образцовое общество, другие отказывают в этом образцовом, само собой разумеющемся качестве в пользу самобытного русского пути, нашего пути. Соответственно, моя политическая позиция, которая не имеет отношения к этой лекции, потому что такую лекцию вам мог прочитать любой представитель, любой идеологии, если только он был бы адекватен просто с точки зрения владения там, философским материалом, потому что я не искал еще, я акценты расставил по-своему. Все, что я говорил, это абсолютно это научная истина. И потом у меня наоборот студенты спрашивают, а вы за кого все время? А вы скажите, вот вы как к этому относиться? Вот хорошо или плохо постмодерн? Я говорю, я в МГУ на лекциях не говорю, хорошо или плохо, вы сами смотрите. Если вам нравится, а может быть нравится на самом деле, то пожалуйста. А мне нравится, тогда давайте думать, что делать. Но на самом деле, что касается моей позиции именно политической и философской позиции, индивидуальной или личности, то она, конечно, на стороне консерваторов, и, конечно, это борьба с либерализмом, борьба с западничеством, борьба с оппозицией, а борьба предполагает борьба. Но с оружием в руках еще до этого далеко дело не дошло, потому что еще оружие, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Когда либералы возьмутся за автоматы, я думаю, за автоматы возьмутся и патриоты. Если они останутся на уровне дискуссии, то и патриоты будут дискутировать. Если будет речь идти о митингах, то будут там, соответственно, митинг на митинг, дискуссия на дискуссию. Но если будут подходить войска НАТО, а кто-то будет там открывать здесь двери и выносить ключи от... Но вот это уже не обессудьте, потому что в случаях войны с внешним врагом, быть его сторонником внутри страны, а это почти случай сейчас, с тем, что происходит на Украине, это уже экстренная ситуация. Но все равно еще до оружия дело не дошло. Но может дойти. Вообще, с другой стороны, о чем это плохого? Если мы имеем некоторые убеждения, политические убеждения, любые, либеральные, мы должны понимать, что за них мы должны или патриотически расплачиваться. Если мы, нам не нравится тайная политическая система, и если мы имеем другие взгляды, мы должны быть готовы бороться с ней, как вот Валерия Ильинична Новодворская, например, бороться с этой системой, выступать против...
Движение пацифизма аннулируется.
Почему? Пацифисты, то... Пацифист может быть пацифист, но пацифист должен за свой мир тоже быть готовым умереть, например, и воевать. Иначе это не взгляды. Он говорит, я хочу мира, а кто-то говорит, я хочу войны. Значит, ты должен, чтобы настоять... Политика начинается там, где человек готов жертвовать собой за свои взгляды. Если он не готов жертвовать за это не политика просто. Это то же самое, как религия, понимаете? Ну, вам скажут, вы христианин, а попали в общество, где христианство вне закона, на самом деле. Вам что, менять свою веру? Слабо еще от меня, значит, что никогда не был христианином. Христианин это тот, который остается христианином и в христианском обществе, и в мусульманском обществе, и в атеистическом обществе, и вообще в обществе, где за христианство и отрубает голову, а бывают были и такие. И на этом стоит наша церковь, на тех мучениках, которые жертвовали собой. Поэтому пацифизм или там милитаризм стоит на тех, кто готовы действительно жертвовать собой за свои идеалы. На самом деле демократия на этом стоит, есть мученики демократии, есть мученики патриотизма. Поэтому, вообще говоря, защищать свои... И идеалы, свои ценности любым способом и готов быть за них просто расплачиваться, это, по-моему, естественно. Потому что ну, ничего бесплатного не бывает. Человеческое существование – это риск. Вот сказали слово там «национал-предатель», надо отвечать. Вдруг там национал-предатели придут завтра к власти, например, кто знает. И тогда, на самом деле, естественным образом, те, кто выступали из них на сегодняшнем этапе, превращаются в их жертв, объекты их серьезных репрессий. Готов ли я к этому или мои сторонники? Да, готовы. Потому что мы в таком положении находились в советские времена, в ельцинские времена, в значительной степени еще и в 2000-е годы. Если сейчас патриотизм становится более таким как бы, широким направлением, но это слава богу, мы не потому что не патриоты, не потому что это стало нормой сейчас. Наоборот, это нормой стало, потому что мы патриоты бились за это в течение всей нашей жизни. И еще это, конечно, далеко не конец. Ну а кто-то стоит на стороне предателей или сторонников либерализма, западничества, тоже в 90-е годы это был расцвет этой идеологии, тут не застал, хочет там продолжить. Ну вот это уж, да, за это надо действительно серьезно бороться. Но в принципе это хорошо, если есть какое-то напряжение, борьба идей, борьба позиций, отлично. В том числе, если дойдет дело до вооруженной борьбы. За идеи надо платить, за любые идеи. И за это, конечно, надо иметь, всегда быть, понимать, что за это придется жертвовать. Пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста.
А прежде всего хочу поблагодарить вас за вашу летящую лекцию и хочу задать вам следующий вопрос. Смотрите, если мы взглянем на премодернизм, модернизм и постмодернизм, как смену состояния человеческого сознания, мы увидим, что, грубо говоря, в эпоху премодернизма человек обнаружил, расшифровал и отшлифовал определенный набор знаний, методов познания и человеческих функций для называния результатов познания. Соответственно, модерн дал человеческому существу динамику для ощущения индивидуальных опытов. А в ситуации постмодерна происходит прояснение или оголение радикального субъекта, как апофатического, следовательно, недеконструируемого. Недеконструируемой основы человека, потому что деконструировать ведь можно лишь отдельно частное представление об этом. Но не обхватчивый дефицит, да? И в таком случае я хочу спросить, если человечество впервые оказалось в тотальной ситуации, в тотальной конструкции, когда мы можем впервые быть, да, вот почему все, без вот этих биологических утечек, то от чего сохраняются тенденции, являются нисходящие в все-таки этических категориях, положительные отрицательные. И не связано ли это с оценочным представлением о неизбежности страха, об некой антологической предрасположенности человека к страху, например, за допрос, да, в специальной комнате. И также я хочу спросить, а какую роль играет вера в движении человеческого сознания по пути постмодернизма? Утверждаете ли вы аналогичную необходимость веры для человека и почему?
Отличный вопрос какой-то такой. Очень приятно, действительно. Смотрите, значит, все, что говорите, очень верно, и очень правильно, и очень глубоко. Действительно, вот то, что, чем представляет, что представляет собой радикальный субъект, это действительно апофатическая точка, все верно, не поддающаяся деконструкции, когда деконструкции поддается все абсолютно. И вот, на самом деле, это и есть... Вот вычленение этой точки, да, вот ее фиксация, ее визуализация, ее манифестация, если угодно, это как черное более черное, чем само черное. Действительно, апофатика, которая, подлинная апофатика, которая пробивается сквозь ложную апофатику. Это апофатика единого, апофатический хэм платоников, который оказывается проявленным перед лицом тоже апофатической материи, на которой опирается на все. Это действительно очень, очень важная идея, но вот это обнаружение радикального субъекта в каком-то смысле не должно мыслиться механистически, как и утилитарно, как некий жест, метафизический жест для чего-то. И вот здесь вы правы, что существует некоторое инерциальное стремление наделить эту инстанцию теми свойствами и качествами, которые бы напоминали субъектов других эпох и других парадигм на самом деле. И действительно, то, что вы говорите о безопорном существовании, Хайдеггер об этом много писал, и Рильке, а Schutzlosigkeit, отсутствие опоры. Вот радикальный субъект – это как раз тот, кто не имеет никакой опоры, кроме самого себя. Он ни на что не опирается. И как и стремление интерпретировать действительно его действие или его явление, его манифестацию в терминах других тезаурусов, других парадигм, это действительно является совершенно точно инерцией страхом смотреть на радикального субъекта, страхом и ужасом мысли о радикальном субъекте, потому что сама мысль очень страшна. Эта мысль как раз она страшна тем, что она не попадает ни в одной из привычных ячеек для определения той инстанции, в которой мы имеем дело. Она действительно по-настоящему мысль, вот та трудная, сложная и по-настоящему опасная мысль, это и самая опасная из мыслей. Поэтому я назвал свою книгу «Радикальный субъект» и его дубль. Потому что дубль на самом деле гораздо ближе к нам, чем радикальный субъект. И постоянно возникает ситуация, когда вместо радикального субъекта мы визуализируем его дубль. А его дубль – это страшно. И, соответственно, вот то, о чем вы говорите, это подмена, это редубляция, это попытка спроецировать на радикально новое, по-настоящему новое, старые схемы – это опасность. Это действительно опасность. И собственный дискурс о радикальном субъекте должен очищаться, рафинироваться все больше и больше. А второе, что вы сказали об онтологии веры. Это тоже очень интересный момент. На самом деле, вера по-настоящему – это то, что принципиально является свойством радикального субъекта. Потому что, когда мы верим вместе с другими, мы не верим. Мы разделяем концепт. Чистая вера есть только там, где никакой внешней веры нет. То есть только там, где как раз чистая вера рождается в абсолютном безверии. В представление и по-настоящему воззвание к Богу, оно действительно там, где существует бездна. Отсюда «de profundis clamavit» – «из глубины воззва к тебе, Господи», «из глубины». Не просто какой-то человек из глубины, а какой-то с поверхности воззвал. Всякий, кто воззвал, всякий, кто взывает к Господу, взывает из глубины. И еще вот «de profundis» – это даже не просто глубина, это еще и бездна, абиссус. Из бездны воззвав к тебе, Господи. То есть радикальный субъект – это на самом деле другое имя бездны. Это имя ничто, скрытое внутри самых разнообразных структур. И вот здесь-то как раз рождается онтология веры в радикальном субъекте. Она не необходима
ему как опора, а оно естественным образом следует из него, как из его фактического присутствия. Вот это на самом деле очень сложный момент, как раз связанный, кстати, с спецификой теологии богоставленности, которая разбирается частично на западной философии 20 века. Но что интересно, что наша философия богоставленности совсем не изучена. Это старообрядческая полемика, старообрядческая эсхатология, старообрядческая метафизика, особенно крайние беспоповские толки. Вот это на самом деле настолько глубинное поле религиозно-философской мысли, которая нами как таковая еще, конечно, не осознана. Вообще отличный вопрос.
Александр Георгиевич, а можно я после такого вопроса задам? А что можно почитать из старообряд? Потому что если мы читаем протокол по Аввакума, его письма Алексея Михайловича, ну, он, конечно, замечательный такой, но он его очень беспомощные богословские рассуждения там он пишет. Ну, в общем, не будем даже это обсуждать, это понятно. А вот действительно вот это богословие старообрядческое, что это, из чего оно состоит?
На самом деле, знаете, тут для того, чтобы... Вообще, конечно, это не только Аввакум. А это очень хорошая работа из Зиньковского. Русской старообрядности. Это введение, которое описывает, как раз ранжирует разные согласы по их эсхатологика экклесиологических и онтологических различиях. Есть очень хорошая работа Мельникова по поводу бегунов. Он изучал бегунское богословие, это так называемое странническое согласие в старообрядчестве, одно из самых радикальных. И о нетовцах у него есть работа. Но в основном это собирается из таких, из отдельных. Вот Мельникова работа очень хорошая, да, про странное согласие, работа его. Потом у Агеева есть хорошие очень материалы. Но, в принципе, какого-то одного автора я даже не берусь назвать. Просто это большое количество изучения разных споров, соборов, разных разногласий между теми или иными направлениями, часовенных или других старообрядцев, из которых выстраивается их экклесиология, их эсхатология.
Есть такая богословская мысль.
Огромная богословская мысль, она только требует специфического внимания. То есть, чтобы ее распознать, она вот так не дается, на самом деле. Это не то богословие, не византийское богословие, не католическое, западное богословие, не религиозная мысль русской философии или европейской философии. Это совершенно особый язык. Прежде чем понять, кто о чем что говорит, надо его распознать. Но само по себе таких вот свидетельств очень много. Другое дело, что это разговор с символами. Это разговор подчас косвенный, для того, чтобы понять, какую там или то или иную мистическую идею кто-то высказывает, для этого надо как-то очень еще и как-то вот внимательно быть к языку. И есть старец Ефимий такой, его цветники изданные. Цветники Ефимия, он был основателем страннического бегунского согласия. И вот там очень у него есть такие работы, Титин потрясает Вельми. Такие вот о титанах, от антологии совершенно богоставленные, потрясающие вещи, где он делит все общество на трупы мертвые, телеса демонские, иконы сатанинские, каждому соответствует определенный кастовый тип, между ними существует напряжение, такие иерархии. Вообще это очень такие глубинные, плюс еще эсхатологическая литература 17 века, еще до Раскольной, которая подготовила Раскол, в частности, работа Захария Капустинского. Там очень много теологических таких вот подходов к теологии богоставленности. Но вообще эта тематика чрезвычайно интересная. Но можно даже вот для обытия старообрядчества, конечно, Мельникова-Печерского, там же много его, кроме романов и его воспоминаний, записок, докладов, таких документов, это картина, которая складывается в целом по русскому старообрядчеству, это такое очень массивное теологическое, эсхатологическое движение. Спасибо. Наверное, заканчивать надо еще, давайте, если есть какой-то видео, вопрос, или все.
Ну что, нет что больше
вопросов?
Валерия Ильина,
да,
мы благодарим.
Да, мы благодарим. Давайте.